YouTube создал такую воронку для людей, вот наподобие вашего знакомого, которым дается прямой доступ к мозгу ребенка и возможность на этом мозге ставить эксперименты. Мы сейчас все участвуем в конкурентной борьбе за самую ценную валюту нашей эпохи, за человеческое внимание. Я как раз один из тех родителей, у которого оба ребенка до 12 лет вообще не имели ни телефона, ни планшета. Первый год войны я, не останавливаясь, читал «Медузу». И я возненавидел «Медузу» из-за этого. И несмотря на то, что я плачу за подписку, продолжаю платить за подписку, я удалил «Медузу» и заблокировал ее у себя в браузере.
Это канал «Медуза». Меня зовут Владислав Горин. Мы говорим с IT-предпринимателем Андреем Дороничевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
К этому вопросу многие журналисты идут годами, строят карьеру специально. Я, кажется, уже пришел. Дорогой Андрей, не могли бы вы продолжить фразу «Я клубника, ты клубника»?
Слава богу, не знаю.
Не знаете, придется объяснить. Фраза целиком звучит «Ты клубника, я клубника, как у нас мог родиться банан». Диалог ведут две антропоморфные клубники, нарисованные при помощи ИИ. Это вот такая драма на несколько секунд в вертикальном видео. Родился банан, потому что у жены клубники босс банан, и она с боссом мужу клубники изменяла.
Я точно тот подкаст пришел.
Боюсь, что да. И боюсь, что мы про это все поговорим, про то, почему у меня это в голове. Ну, бог с ним, со мною. Почему это у многих людей в голове? Деток особенно жалко. Почему с ними это происходит? Как платформы делают крайне привлекательными такого рода ролики, такой контент, как они вовлекают, удерживают. Вообще про негативные, я бы сказал, проблемы, про негативные вещи, которые связаны с прогрессом, с технологиями. Чего с этим делать? Кажется, у вас есть идеи, что можно поделать, и еще у вас есть опыт разработчика. Как это делается, кстати говоря, на уровне разработчика? Было такое, что вы, когда, например, в YouTube, в Google работали, собирались и думали, как бы нам оставлять пользователей на платформе подольше?
Конечно, но, в общем-то, все эти современные сервисы родились в так называемую эпоху engagement'а, вовлеченности, и, как и многие технические инновации, мы сначала придумываем какую-то классную технологию, начинаем максимизировать пользу от него, а только потом начинаем понимать, а какие еще у него есть негативные эффекты, и потом начинаем бороться с ними. И так было много с чем, ну, включая, скажем, переизбыток калорий. Сначала же было как-то очень классно, что можно теперь делать очень сладкие вещи, которые раньше были вообще невозможны в природе. А потом выясняется, что от них случается диабет и прочие проблемы, ожирение, и мы начинаем с ними бороться с последствиями. Так вот, я работал в YouTube и в тек-индустрии в момент самого начала вот этой эпохи engagement'а, когда все наши цели заключались в том, чтобы сделать все как можно проще, сделать так, чтобы не приходилось принимать никаких решений, чтобы просто было кайфово. И в этот момент, ну, это казалось максимально правильным, хорошим делом. И, собственно, этим мы и занимались. Конечно же, мы всеми силами старались сделать так, чтобы наш продукт был настолько хорош, чтобы от него никогда не хотелось уходить.
Прям никогда-никогда, или все-таки какие-то ограничения выставляются, ну, во-первых, связанные с пониманием того, что, ну, с нами не так уж много времени можно провести. Я бы говорю это, опираясь на опыт «Медузы». У нас есть, не помню, транслируется он вовне или нет, внутренний, скорее, слоган, что «Медуза» — это когда следующие полчаса должны пройти офигенно, можно офигенно заменять на более обсценное слово. Ты открываешь приложение, ты получаешь прожиточный минимум информационный. Если ты потом посмотрел или послушал подкаст, это, конечно, прекрасно, но важны первые полчаса, полная картина мира и некоторая увлеченность, драйв. Вот вам еще какая-нибудь классная история. Ну, мы себя довольно, мне кажется, здраво оцениваем. 30 минут в день, здорово. Ну, или два раза по 30 в день, утром и вечером. Вот у нас такое внутреннее ограничение. У вас что-то такое было или нет? Именно хоть весь день?
Ну, смотрите, Я работал над приложением YouTube в 2009-2014 годах. Мир был несколько другой в тот момент. Люди не проводили в телефоне ни часы, ни уж тем более дни, а тогда, когда я начинал, убедить людей подключить 3G план и вообще говоря, начать пользоваться интернетом на телефоне была большая проблема. Одна из первых задач, которые я решал вот в этой роли Head of Mobile at YouTube, это было договориться с телекоммуникационными провайдерами о том, чтобы мы как-то вместе маркетировали вообще саму идею использования телефона как интернет-коммуникатора. Потому что на тот момент вовлеченность людей в интернет на мобильном была порядка 2%. Так, большинство трубок они используют для того, чтобы звонить или посылать смс в лучшем случае. Но надо понимать контекст, это совершенно другой мир. Это не та проблема, которую надо было решать в тот момент, будут ли люди часами бесконечно скроллить ленту, потому что они, в принципе, и одно видео смотреть еще не хотели. И, соответственно, на тот момент времени наша задача была сделать так, чтобы вот эта усталость от принятия решений, там, выбор смотреть, не смотреть или продолжать, не продолжать вообще не стоял. Задача была очень простая. И так-то сложно человеку на телефоне, на маленьком экране получить доступ к глобальной сети интернет и посмотреть там какой-то минутный ролик. Это очень-очень сложно. Для этого надо там, настроить GPRS или 3G, помните такие слова? С точки доступа ввести какие-то там заклинания в настройках телефона и так далее и тому подобное. После этого скачать какие-то дополнительные приложения, которые вы, в общем-то, даже не знаете, как скачивать на ваш телефон Nokia, а потом в этом приложении что-то найти и посмотреть. Доходили до результата считанные единицы. Это была, ну, это был серьезный квест. И, соответственно, в этот момент, если ты руководишь таким проектом, ну, ты серьезно думаешь, что среди в списке твоих проблем есть еще и проблема о том, что люди настолько полюбят смотреть эти видосы, что начнут на них отвлекаться от собственной жизни? Ну, конечно, нет. Это не то, что в тот момент стоял вообще на повестке кого бы то ни было. Ни нас, ни любой другой тех-компании в этот момент. Другое дело, что мир изменился быстро. И в какое-то время, достаточно скоро, ну, лично я, например, стал замечать за собой, что вот я как по тем временам человек очень прогрессивный, с настроенным интернетом в телефоне, с самым новым смартфоном, какой на тот момент существовал, и полным пониманием того, что можно делать в интернете, и как можно смотреть, потреблять контент в интернете на телефоне, я стал замечать за собой, что я стал время от времени отвлекаться и впадать в цифровую зависимость, ну, гораздо больше, чем мне хотелось бы того. И тогда начались первые разговоры о том, как нам сделать проще для человека ставить самому себе ограничения. И появились проекты Digital Wellness. Я был одним из чемпионов тогда вот начинателей вообще самой этой идеи в рамках, конкретно в рамках компании Google, как мы будем во всех различных мобильных приложениях давать возможность выставить какие-то ограничения по использованию, что я не хочу тратить больше стольки-то минут в YouTube и так далее. Но мы решали, как сейчас уже понятно, мы решали системную проблему дизайна индивидуальной ответственностью. И понятно, что для кого-то это работает, для более осознанных людей это работает, но вот для маленького ребенка, например, да, ну, какая там личная ответственность? Маленького ребенка в комнате оставишь с пирожными, он все пирожные съест. Ты оставишь маленького ребенка наедине с рекомендательной машиной, которая кормит его бесконечно яркими картинками, и никакой ребенок в этой ситуации личную ответственность, самоограничение не проявит. И это, конечно, ну, очевидно, что неравный бой.
Да. К слову, про алгоритмы и про вовлечение. Я не сказал еще, но приходится это делать. Не скажу, меньшее количество людей все это произведет. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, в первую очередь на YouTube, потому что из YouTube деньги приходят Медузе с аудиоплатформ, с подкаст-платформ. Нет.
Класс. На этом можно было бы и закончить этот подкаст, потому что, в общем-то, вот вам иллюстрация всего, о чем мы говорим. Да? фундаментальная экономика этого рынка такова, что и вам, и мне, и YouTube, всем очень нужно, чтобы люди вовлекались. И конечно, когда ты предлагаешь капитализму ограничить себя ради блага человечества, к сожалению, пока что мы не видели, чтобы это правда работало. То есть для этого как раз существует государственное регулирование рынков, потому что в какие-то моменты капитализм всегда, ну, капитализм всегда оптимизирует, сам оптимизирует для максимизации роста. И в случае вот времени как раз становления социальных платформ, YouTube, Instagram, Facebook и так далее, мы участвовали в конкурентной борьбе, ну, мы и сейчас все участвуем в конкурентной борьбе за самую ценную валюту нашей эпохи, за человеческое внимание. То есть минуты времени, которые люди тратят в своей жизни, ограничены, их всего-то у нас есть вот эти 16 часов в день между снами, и эти 16 часов, они равным слоем распределяются между активностями. От поиграть с ребенком, до посмотреть Netflix, до полистать Instagram, до использовать приложение для медитации. Они все бьются за внимание, которое ограничено. Соответственно, каждая из этих компаний, многие из этих компаний обладают гигантскими ресурсами, большим количеством денег, суперумных людей. И каждая из этих компаний вынуждена конкурировать со всеми другими такими же умными, сильными, хорошо снабженными ресурсами компаниями за ограниченный ресурс вашего внимания. Соответственно, в бой идут самые умные идеи, самые серьезные алгоритмы, самая сложная наука современная, вся нацелена лишь на то, чтобы каким-то образом убедить вас потратить следующую минуту вашего внимания не на конкурента, и не на то, что, на что вы сами хотели потратить, а на то, чтобы полайкать вот этот подкаст на «Медузе». Или на то, чтобы послушать мой следующий ток на какой-нибудь другой площадке. Или еще на что-то подобное. И это, ну, это просто, к сожалению, факт. Да, это факт того, как засетаплен вот конкретно этот рынок. Поэтому каждый отдельный игрок на этом рынке на самом деле не сильно обладает возможностью не играть по этим правилам, потому что в этом случае он просто перестает быть участником рынка.
Да, но чуть позже поговорим. Я тешу себя надеждой, что у нас чуть более медленный дофамин все-таки, чем большая часть продуктов, которые собирают основное экранное время сейчас на платформах. Хочется уточнить насчет самых умных людей, которые думают над тем, как вовлечь. А приглашали, может быть, каких-то специалистов, может быть, даже биологов или медиков, которые сказали бы, все то, о чем мы сейчас читаем, да, дофамин, дофаминовая петля, и что там еще, быстрый дофамин, да, то есть я прошу прощения за профанское объяснение, я не биолог, но на пальцах попробую это сделать, чтобы было понятно, о чем идет речь для тех, кто никогда этим не интересовался. Наш мозг устроен так, что он нас вознаграждает, если мы чего-то делаем. Если мы взобрались на гору и видим прекрасный вид, вид это, конечно, хорошо, кроме того, что это красиво, нам мозг еще дает небольшой приз. Он говорит, молодец, что взобрался. В следующий раз снова забирайся. Лучше на гору повыше. Прочитали книжку, тоже вы вознаграждаетесь. Но можно сидеть и листать. Вот он у меня. Могу хоть прямо сейчас включить эту черную коробочку, и тогда вознаграждение будет поступать очень быстро. Причем ты как будто бы на какой-то реке. Ты моешь золото, периодически попадают крупинки. Так устроены тоже алгоритмы, что есть классный ролик, который тебе очень заходит, что-то алгоритм угадывает, что-то попадает в твои личные предпочтения, что-то у тебя срабатывает, а что-то не очень. Вот идет песок-песок, потом опять крупинка, и ты не заметил, как провел за этим час, три, может быть, пять, кто-то целый день, хотя вроде зашел ответить на сообщение, а тебе друг просто прислал рилс. Алексей, делайте так поменьше, говорю я одному из своих друзей. Так это устроено, мы понимаем это так постфактум, биологи про это пишут. В компаниях садились и думали, как это построить, насколько это было умышленным. Снаружи кажется, что нет. Снаружи кажется, что это эволюционно. Пробовали, и просто был отбор неработающих инструментов.
Конечно, нет. Конечно, это в тот момент даже такой терминологии никто не оперировал. Оперируешь терминологией delight, joy, we want to make you happy. Ну, надо понимать, что вы, я и тысячи таких же абсолютно людей с такими же мотивациями работают над тем, чтобы сделать что-то полезное, чтобы это было востребовано и чтобы людям вокруг тебя это нравилось. Мы все этим заняты, в общем-то, мотивация приблизительно такая. А другое дело, что некоторые из нас оказываются в позиции случайно. Корабль истории выносит тебя в позицию, где ты вдруг оказываешься на пике, на острие грядущей технологической революции. Там твоя попытка сделать, создать вот этот joy или создать этот delight, создать эти моменты счастья, умножаются при помощи какого-то очень мощного, нового, еще непонятного на тот момент инструмента. И вот социальные сети, с мобильными, совмещенные с мобильными телефонами, это как раз оказалась такая гипермощная машина, которая позволяет создать, кнопочку стимуляции центра удовольствия в мозгу. Есть известный эксперимент, на который я ссылаюсь сейчас. Это я тоже точно не вспомню, но крысам в мозг, когда изучали мозг, обнаружили центр удовольствия, вживляли электрод и давали крысе рычажок, на который можно нажимать, чтобы просто стимулировать этот центр удовольствия. Ну и такая крыса, она садилась этим рычажком и, в общем-то, переставала есть, пить, заниматься сексом и, вообще говоря, просто умирала от голода в результате, потому что все, что ее интересовало, это нажимать на эту кнопочку и получать, собственно, дофаминовый удар. Вот. И, по сути, мобильный телефон с алгоритмом рекомендаций, красивыми яркими пикселами, которые светят тебе в глаза и стимулируют твой визуальный кортекс, и все вместе вот это такая очень мощная машина, очень мощный рычаг для стимулирования центра удовольствия в нашем мозгу. Но, конечно же, в момент, когда это все разрабатывалось, об этом никто не думал, и, в принципе, даже и такой экспертизы ни у кого не было, чтобы так размышлять.
Ну, я помню допотопные времена, я помню еще, прости господи, ЖЖ, живой журнал, лайф-журнал, в принципе, наверное, можно было прочитать до конца. То есть лента формировалась из подписок на друзей и на сообщество, и то, что они написали в определенный период, можно было пролистать, и это было все построено, прямым порядком, одно за другим. В Фейсбуке другая была лента, и это, в общем, был прорыв плюс лайки, да, плюс возможность просто выражать эмоции минимальными средствами, не обязательно было что-то писать, даже если это было плюс один. Опять же, кто помнит всякие эти допотопные выражения интернетовские, лол, американцы еще пользуются, да, этим, или там плюс один, плюс один, плюс один. Вот это вот все бесконечно. Бесконечно ты можешь листать, оно не хронологично, логично расположены, тебе платформа предлагает, исходя из твоих настроений, но последняя революция, собственно, TikTok, про то, что там думали умные люди, то, что стало стандартом, вертикальные видео, появившись на одной платформе, и то, что выросло из такой пантомимы, плясок под музыку, стало понятно, что там огромный потенциал, все в итоге переняли. Вы уже не работали, да, ведь, конечно, в YouTube, когда это случилось, когда стали внедрять, как это называется на YouTube, шорты, наверное, да?
Да, нет, это уже было сильно после меня. Последнее, за что я могу реально взять ответственность, и, наверное, то, что привело вот к нашему этому подкасту сегодня, последний суд в Калифорнии, который совсем недавно проиграла Мета, но также ответчиком был и YouTube, там 70% ответственности понесла Мета, но YouTube тоже участвует в этом суде как ответчик с 30%. Насколько я понимаю, решение все еще будет апеллироваться, но, тем не менее, это важный был прецедент, потому что они разделили ответственность контента и самого продуктового дизайна. Так вот, когда они говорили про продуктовый дизайн, конкретно приложение YouTube, Instagram и так далее, они говорили о трех вещах. Это пуш-нотификация, автопроигрывание и бесконечный фид. Так вот, последнее, за что я могу взять ответственность, конкретно как продуктовый дизайнер, продуктовый лидер в YouTube, это за аутоплей и бесконечный фид. То есть понятно, что пуш-нотификации тоже я делал, но это, в принципе, индустриальный стандарт мобильных телефонов. А вот идея, что видео может проигрываться сразу же. Вам не надо сначала выбирать из списка картинок и названия, нажимать play, а потом только играть. А можно просто проигрывать видео в фиде и этот фид листать. А это решение было мое, и я очень хорошо помню, как я его принимал, и знаю, что мной двигало. И я, более того, даже нашел в своих дневниках строчки, где я, ну, во-первых, первую самую диаграмму на вайтборде, а во-вторых, строчки, которые я написал. И тут было написано следующее, я прям процитирую себя. Это то, с чего это началось. YouTube that you'd snack under the desk in a boring meeting instead of Facebook or Instagram. The only decision you have to make, am I enjoying this? And if no, swipe. If yes, enjoy. Это буквально мои слова, записанные мною, когда я думал об этой проблеме. И они о многом говорят. Первое, что вы здесь видите, это вот эта идея заполнения пустых пространств в жизни in a boring meeting, в скучном совещании. Я использую YouTube как снэк. А второе, что здесь видно, это вот это давление конкурентное вместо Facebook и Instagram. То есть это очевидно то, о чем я в тот момент думал, что наши конкуренты, ну, заполняют вот эти паузы в жизни, и чтобы оставаться релевантными, нам нужно с ними бороться. И дальше вы видите здесь мотивацию убрать усталость от принятия решений. И единственное решение, которое тебе нужно принять, это я наслаждаюсь этим, если да, то продолжай, если нет, то просто свайп. Вот эти все страшные, как бы, фичи, которые реально потом, ну, в результате привели к тому, что у нас появились тиктоки, алгоритмические ленты и так далее, вот они родились из этих двух строчек, и из них очень хорошо видно, ну, как думал человек, который, собственно, их и привнес.
Честно поделюсь, пугает, что вы думали про человека и настолько эмпатично, и ставили себя на его место, и думали про пользовательское поведение, про то, как он может вовлекаться, какой продукт ему предложить с точки зрения, повторю, потребителя, потому что я-то думал, вы скажете что-нибудь... Ну вот передо мной стояла менеджерская задача, надо больше откручивать видео и, соответственно, рекламы, и если мы это монетизируем, а надо все равно думать и про монетизацию, да, в конечном счете. Пусть будет такое несколько порнографическое, в смысле, без любви одна механика, решение, и тогда пойдем. А оно прям в душу смотрит. Это как-то пугает слегка. Нет, нет у вас чувства, что вы в этот момент с сатаной подписали контракт?
Добрыми делами устлана дорога в ад. Вы будете шокированы, какое количество всяких страшных, теперь уже, когда ты понимаешь, что очень негативных вещей изначально были мотивированы самыми-самыми лучшими позывами. То есть, опять же, самый большой убийца, по крайней мере, в Америке сейчас, это не рак, это метаболические болезни. Метаболические болезни связаны в основном с тем, что мы едим. То, что 100 лет назад или 200 лет назад люди регулярно умирали от голода и очень редко в своей жизни, в принципе, испытывали удовольствие от десерта, а многие люди всю свою жизнь проживали, ни разу не попробовав даже сладкого фрукта. Это колоссально изменилось благодаря огромному количеству людей, которые произвели все эти революции в сфере аграрной, животноводческой и, в принципе, пищевой промышленности. И, тем не менее, результат этого мы все видим. Это ожирение, диабет и огромное количество прочих метаболических болезней, которые приводят к cardiovascular disease, то есть к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые убивают больше людей, чем что бы то ни было на свете. Куда уже более базовый пример, да, чем мы пытались накормить всех живущих, но в результате создали индустрию, которая, ну, приводит к большому количеству смертей. Ну, тут как бы то же самое. Никто же... Я никогда в жизни не поверю, что в Кока-Коле там сидели люди и придумывали, как бы им там максимальное количество, значит, людей превратить в диабетиков. Ну, конечно, нет. Я уверен, что большинство людей, работающих, в принципе, в большинстве компаний, они думают о том, чтобы сделать что-то хорошее для мира, и для себя и для окружающих, и гордиться тем, что они делают. И размышляют они именно так. Вот. Но частенько эти вещи, результаты этих вещей мы узнаем сильно позже.
Вы упомянули судебный процесс. Я, честно говоря, хотел немножечко подзамылить. Ну, признаюсь, мы просто довольно долго договаривались про этот разговор, но повод действительно был такой. Я прочитаю по «Медузе». Буду поддерживать нашего производителя в этой экономике внимания. Заметка с заголовком, и она 26 марта вышла, 2026 года. «Суд США признал Мета и Google виновными в том, что соцсети вызывают зависимость. Это прецедентное решение. Технологические компании приравнивают к производителям сигарет». И первый абзац: в США вынесено прецедентное решение против Meta и Google. Присяжные признали, что компании сознательно разрабатывали продукты, вызывающие зависимость, и не предупредили пользователей о рисках. Речь идет о YouTube и Инстаграме. Вот эта характеристика как сигареты или даже как наркотики, она насколько справедлива? До этого вы, в общем, сказали, что, пожалуй, да.
Давайте я распакую все-таки. Здесь важно очень нюансно подойти. Во-первых, есть мое мнение, есть мнение суда, есть реальность, которую мы все пока что пытаемся выяснить. Да? То есть давайте разделим. Судебное решение вынесено было, и формулировка, которую вы сейчас прочитали, надо очень аккуратно здесь разбираться, потому что формулировка, как я понимаю, связана конкретно с тем, что в депозиции Мета нашли какие-то документы или внутренние переписки сотрудников Facebook или Меты, в которых вроде как явно проговаривалось их понимание. Они провели какой-то внутренний ресерч, они поняли, что они подсаживают детей на скроллинг-ленты, и либо вопреки этому продолжили, либо даже благодаря этому продолжили двигаться в этом направлении. То есть вот тут детально, скорее всего, это какие-то конкретные люди в одной конкретной компании, которые действительно что-то такое обсуждали, и теперь это можно интерпретировать таким образом. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что это какая-то была повсеместная практика всех вокруг, потому что это не так. Я как бы знаю сам, что это не так. Я был много лет вовлечен в подобные разговоры, и могу точно сказать, что никто на тот момент, по крайней мере, вокруг меня не обладал ни знаниями, ни пониманиями, уж тем более intentional, то есть типа специальным планом подсаживать кого-то на какие-то новые, в кавычках, табаки и наркотики. Вот, как я сказал, люди в основном просто пытались сделать классный продукт, чтобы гордиться и чтобы он хорошо работал. Это про решение суда. Теперь что отдельно мое личное мнение, которое мнение одного человека, пускай и с большим опытом в этом вопросе. Мое мнение, что да, цифровые платформы на сегодня обладают потенциалом вызова зависимости, особенно у детей с несформированным еще фронтальным кортексом, за счет того, что они дают возможность гигантскому количеству других людей, взрослых людей, а еще хуже теперь, наверное, и AI, проводить эксперименты, пробуя разные контент-форматы, иногда полной дичи какой-то, которая просто, ну, грубо говоря, попытка найти такую последовательность пикселов и звуков, которые вот в этот детский мозг максимально зайдут так, чтобы они генерировали, значит, для вот этих создателей такого контента ревеню. А площадки типа YouTube, TikTok и прочие, Instagram, они являются, ну, по сути, таким проводником, воронкой, да, для вот того, чтобы, значит, непонятно кто проводил эксперименты над отдельно взятым ребенком, без знания кого бы то ни было. Ни YouTube об этом не знает, ни родители об этом не знают, ни ребенок этого не понимает, но кто-то там где-то сгенерировал какой-то мультик, который может говорить и показывать какую-то полную дичь, но по какой-то причине гипнотизировать этого ребенка в то, чтобы продолжать смотреть нон-стоп. У меня есть личная история, когда я работал над YouTube для одних из первых смартфонов Android, тогда это было абсолютно новинкой, никого их не было, и это было самое на тот момент полнофункциональное приложение YouTube, в котором можно было очень удобно смотреть видео одно за другим. Моему ребенку было 2 года. Это был, соответственно, 2007-2008 год. И мы сидели в каком-то ресторане в Дублине с женой, маленький ребенок, понятно, он все время там шумит. И я дал Машке, своей дочке, телефон. Открыл ей какой-то мультик на YouTube, типа, ну погоди, дал ей телефон, и ребенок замолчал. И сейчас это, конечно, этим никого не удивишь, потому что выросло целое поколение детей, которые используют такие цифровые карамельки. Но для меня это было, я был один из первых людей, наверное, в мире, который, в принципе, открыл для себя вот эту магию, что можно ребенку дать телефон с YouTube, и он замолкает, начинает смотреть видосики, и более того, навигировать сам, продолжать смотреть следующее related видео. На тот момент для меня это было просто вау.
Ну, а да, еще через... Во всех самолетах, кафе, ребенок с айпэдом или со смартфоном, конечно.
Когда я смотрю на это, мне немножко жутко, и я каждый раз вспоминаю тот первый момент, потому что я был буквально один из первых людей, наверное, на планете Земля, который, в принципе, столкнулся вот с этим феноменом. Но я достаточно быстро от него излечился, потому что, ну, то ли в тот же день, наверное, для красоты истории можно сказать, что в тот же день, но, скорее всего, я так, наверное, так практиковал, удавал телефон своей дочке. А в какой-то момент я обнаружил, что она по этим related videos донавигировала до какого-то максимально неподходящего для ребенка мультика. Шоу называется «Happy Three Friends». Это взрослые мультики, очень жестокие, которые ни в коем случае нельзя смотреть никакому ребенку. Но поскольку, тоже я думаю, что тогда еще просто алгоритм был очень примитивный, это все анимация, так за одной анимацией другая популярная анимация, третья популярная анимация. На тот момент YouTube, конечно же, не предполагал, что его смотрит ребенок. И он привел к совершенно не детским мультикам, и при этом 2-летний ребенок продолжал смотреть. И продолжал смотреть, выпучив глаза, и она, конечно, не понимала, что там происходило, происходила там какая-то жесть, ну, там, кровище. Ну вот, когда я это увидел, для меня это было, ну, шоком, потрясением. В этот момент я перестал так делать. И я также вынужден признать, что еще через год мы просто забанили экраны для ребенка. То есть я достаточно быстро понял, куда это все идет. Моя Машка была первым в семье пользователем iPad'а, я ей купил самый первый iPad, который, как только он вышел, я думал, это гениально, такой прекрасный планшет, она будет там рисовать, играть и так далее. И вот буквально ушло полгода на то, чтобы понять, что дети экрана — это как дети конфеты. Они вроде бы созданы друг для друга, на самом деле обязаны быть разделены. И вот в этот момент мы ввели в семье жесткую политику, что у детей не будет ни телефонов, ни планшетов до возраста 12 лет, когда, ну, можно предположить, что у них есть какая-то хотя бы способность принимать решения. Но наша главная мотивация была в том, чтобы дать детям возможность привыкнуть скучать, привыкнуть быть окей с тем, что в жизни должны быть пустые моменты, не заполненные ничем. Вообще говоря, привыкнуть жить без телефона, хотя бы запомнить, что такая жизнь бывает. Поэтому... Я вынужден признать, что я как раз один из тех родителей, у которого оба ребенка до 12 лет вообще не имели ни телефона, ни планшета.
Если у вас есть дети, напишите в комментариях, чего это стоит. У нас тоже есть ограничения дома, и не всегда это просто дается. У меня тоже есть, на самом деле, личная история из недавних совершенно времен. Есть у меня один товарищ, передаю тебе привет, который занимается, ну, когда он мне это рассказал, мне показалось, у меня было чувство браконьерства, потому что он в ИИ создал логотип, такой очень похожий на логотипы и на айдентику мультсериалов, популярных во всем мире. Он создал благодаря ИИ ролики, я озвучил их тоже благодаря ИИ, выложил на YouTube. Это мультсериал, он экспериментировал, правда, того канала я не видел, тот YouTube забанил, с правами, приближал этих героев максимально к раскрученным глобальным образом, которые защищаются авторским правом. Ну вот у него сериал, и понятно, почему дети. Дети – самая благодарная аудитория, никакой взрослый не послушает столько раз самую любимую песню или самую любимую музыкальную композицию, концерт, оперу, сколько ребенок послушает про синий трактор, едет к нам по полям. Дети так устроены, им это, в общем, общем-то, даже нужно. Это их в том числе успокаивает, набрасывает на хаос мира какой-то космос понятности. Одну и ту же сказку каждый вечер прочитать, песню послушать, одну и ту же самую. Дети дают, конечно, миллиардные просмотры за счет вот этой повторяемости. У меня было полное ощущение, что он хорошо на этом зарабатывает, несколько тысяч в месяц долларов. У меня было ощущение, что, конечно, лиса в курятнике. И помогает в этом лисе. Искусственный интеллект открыл еще одно окошечко для того, чтобы заходить. Никакой особой сложности, вот там каких-то особых пикселей, о которых вы говорили, не потребовалось. Просто можно подражать довольно популярным мультфильмам и иметь некоторую бессовестность иногда. Не знаю, вы хотите отреагировать на эту реплику или нет, была она для вас любопытной или нет. Кажется ли вам, что это браконьерство?
Это абсолютно хорошее, это прекрасное слово «браконьерство». Да, в английском языке есть еще более неприятное крылатое выражение «стрелять рыбу в бочке». Да, как такой образ, что ты стреляешь из дробовика по рыбе, которая заперта в бочке. Ну, то есть это то, что я пытался сказать, когда говорил, что вот YouTube создал такую воронку для людей, вот наподобие вашего знакомого, которым дается прямой доступ к мозгу ребенка и возможность на этом мозге ставить эксперименты, а что же туда зайдет. А потом YouTube, Instagram и так далее превращает это в деньги. И тут как бы вот совмещается несколько очень страшных трендов. Это, с одной стороны, капитализм, да, и просто, в принципе, ну, невидимая рука рынка. Да, если есть возможность заработать, то люди будут зарабатывать, они будут конкурировать за эту возможность, и найдутся люди, желающие на этом заработать. Второе — это вот это вот, ну, хак, этот backdoor, задняя дверь, да, в самый максимально незащищенный мозг ребенка с большой сложностью за этим как-то следить. Вы как родители, вот как в моей маленькой этой сценке про мою дочку и Happy Three Friends, вы можете максимально быть хорошим родителем, но просто не уследить, да, и там не понять, что смотрит ваш ребенок. Кстати, это привело, вот конкретно тот случай привел к тому, что еще 2 месяца спустя я вместе со своей командой напрограммировали маленький прототип, который мы назвали BabyTube, который был версией YouTube для детей, который, основной тезис которого был в том, что вы, как родители, будете курировать контент, который вообще когда-либо может появиться в этом приложении. То есть если вы эти видео не заапрувили, они никогда не появятся в этом приложении. Ну, все мы знаем, что случилось дальше. Это наш прототип получил много внимания и любви. Моя дочка была первым тестером, и про нее было записано пич-видео и первое демо-видео этого приложения. Постепенно это приложение запустилось, называется YouTube for Kids. И, конечно же, вот это супер жесткое курирование в результате не прижилось, потому что родителям лень это делать. YouTube взял это как бы на себя и делает более-менее хорошую работу, курируя контент только для детей. Но, как мы знаем, это приложение второе по масштабу видеоприложение после самого YouTube. То есть это в результате оказалось гигантским рынком. И то, что, наверное, стоит из этой истории увидеть, это как даже при максимально хорошем изначальном посыле защитить людей, все равно в результате это все превращается в гигантский бизнес, с которым очень сложно спорить, когда речь идет о таком масштабе денег и таком масштабе вовлеченности, все начинают делать компромиссы.
Ну да. Как Макдональдс, все равно зайдем и возьмем картошку фри, все равно, ну, вот сейчас, ну, сейчас я не могу, ну, посмотри, хорошо. Вы пару раз сказали про Happy Three Friends, я не объяснил, хотя смотрел, мне кажется, еще, когда интернет был через модемы с вот этим характерным звуком. Очень легкие флеш-мультики, и суть каждой серии одна, очень милая, действительно, выглядящие как детские, совершенно прекрасно нарисованные, кстати, в прекрасных декорациях зверушки, сказочные, антропоморфные. они не хотят никому ничего плохого, хотя там есть странные персонажи, например, с ПТСР, бобер или кто-то странного вида, но каждый раз с ними что-то случается, что приводит к их изощренной, кошмарной, очень жестокой смерти. Их там как-нибудь переламывает, перемалывает, обжигает, и что только не творится. В общем, полное мясо, вырванные глаза, полный кошмар. В этом вроде как и юмор. Да? Вот они миленькие, да. Миленькие скачут, да. И тут фарш. Ты вздрагиваешь, да, хотя ничего вздрагиваешь, если ты взрослый, ты хохочешь, но детям действительно не стоит на это смотреть, и они явно к этому не готовы. Не я не то, что хочу загнать в угол, но я хочу уточнить, потому что я спросил про то, как вам кажется, стоит ли придерживаться этого штампа, уравнивать то, что делают соцсети с сигаретами. Мне показалось, что вы немного отошли, вроде произнесли, но потом часто говорили про конфеты, дети и конфеты, про пищевую промышленность, про большое количество сахара, на который наш мозг эволюционно заточен реагировать, поскольку это высокоэнергичные, в смысле содержания в пище энергии, да, вещи, и мы сейчас не можем с этим справляться, только усилия, диеты и спорт при нашем образе жизни позволяют как-то поддерживать себя в порядке, избегать болезней. Те люди это могут делать, которые в состоянии выдерживать такой ритм. Ну, или бедные, кому не хватает денег на покупку, да? А все-таки сигареты или сахар? Какое тут сравнение релевантнее?
Сахар. У сигарет нет полезной функции, это просто яд, просто токсин, который ты употребляешь. Любой видеосервис, TikTok, все что угодно, все равно может приносить очень много пользы, там очень много всего полезного, очень много информации, очень много новостей, очень много знания. И вообще в целом, если бы на него не подсаживаться, то это было бы, как мы планировали, вообще-то говоря, очень нужная, классная, хорошая вещь для человечества. Вот, поэтому сахар более подходящее сравнение. Калории нужны нам для жизни, это все, это очень хорошо. Просто чем больше мы рафинируем из там фрукта, мы постепенно получаем сахарный рафинат. Вот где-то по пути между свеклой и кубиком сахара из полезной штуковины он превращается в аддиктивный яд. Вот, и то же самое с социальными видеосервисами. Где-то по пути между вот тем, той первой версией YouTube, которая дает возможность каждому сказать свою правду или поделиться своим творчеством, а также каждому получить доступ к чему угодно и научиться чему угодно, там, от лекций в MIT до того, как чинить посудомойку определенной модели. Вот где-то по пути между этим и бесконечным фитом с сгенерированными AI для детей inappropriate, неправильными мультиками, где-то по пути что-то очень хорошее становится чем-то очень вредным. В случае сигарет этого, этой прогрессии нету. Там нет никакого момента, когда это полезно. Сигареты – это очевидный яд, всем известный яд, и корпорации, которые этот яд, тем не менее, продолжают продавать. Тут как бы все достаточно однозначно.
Еще тоже не уточнил, вы сказали про дочь, рассказали про дочь, про ее опыт и про свой опыт как отца. Еще сказали, что были одним из первых людей, кто почувствовал, что нужен цифровой детокс, и что вас слишком вовлекает, и вы слишком проваливаетесь в это все. У вас какой рецепт, как вы от этого отказались? Если, конечно, отказались.
Да, нет, ну, конечно, масса рецептов. Ну, самое первое, самое важное, обязательно вообще на всех устройствах, все нотификации всегда выключены. То есть у меня нет нотификаций даже на звонки. Уж, ну, окей, это, наверное, экстремально для некоторых, но у меня только есть вот мама, дочь, жена и сын, на которые включены специальный обход, чтобы звонил телефон даже в тихом режиме. Все остальное абсолютно точно выключено. Тарас. Два – это черно-белый режим, то есть телефон в черно-белом режиме потрясающий абсолютно, самое лучшее, наверное, что можно сделать, потому что ну, в сеттингах, в настройках можно включить черно-белый режим, и вы можете пользоваться всем, что нужно, но при этом оно совершенно не так засасывает. Это очень быстро отрезвляет, показывает тебе, насколько вот это вот скроллинг бесконечных лент связан просто банально с биологией, что пикселы в телефоне ярче, чем реальность вокруг, и твой мозг просто хочет продолжать смотреть туда, а не на вид из окна, или не на лицо своего любимого, или любимой, или твоего ребенка. Третье, когда совсем по какой-то причине бывают такие моменты в жизни, когда я чувствую, что я очень отвлекаюсь, что я очень растревожен. Например, там началась война, и ты с утра до вечера скроллишь «Медузу». Да, вот на самом деле я, конечно, опять же, в ключе максимальной честности, с которой я этот весь подкаст веду, я вам скажу честно, первый год войны я, не останавливаясь, читал «Медузу». И я возненавидел «Медузу» из-за этого. И несмотря на то, что я плачу за подписку, продолжаю платить за подписку, я удалил «Медузу» и заблокировал ее у себя в браузере. И последние два года я ни разу не заходил на домашнюю страницу «Медузы» по той причине, что у меня есть вот некое attachment, есть некое... Я почувствовал, что меня «Медуза» подсадила на вот этот маховик страха какого-то... какой-то негатива, какого-то ужаса, который очень сильно кормит. Это тоже абсолютно честная, правдивая история. Я подчеркну, я платный подписчик, и тем не менее я изолировал себя от этого сервиса. У каждого свой такой сервис. Для кого-то это TikTok, для кого-то это порно-сайт, для кого-то еще что-то. Вот для меня «Медуза». Важно это в себе ловить и в таких случаях прям себя изолировать. У меня были периоды в жизни, когда я удалял Инстаграм, несмотря на то, что я уже был к тому моменту известным Инстаграм-креатором, я удалял Инстаграм и месяцами туда не возвращался, потому что я понимал, что почему-то я подсел в эту петлю, и вот теперь смотрю рилсы с утра до вечера. По-моему, последний раз это было, когда рилсы появились, и они как-то очень хорошо научились таргетировать меня, и в какое-то долгое время мой мозг не мог с этим справиться, я просто себя изолировал от этих сервисов.
Про «Медузу» как не сказать? Спасибо, что платите, спасибо, что поддерживаете, без шуток. Тут, наверное, дежурно надо было бы призвать всех, кто может нас поддерживать, если вы, конечно, не живете в России, и для вас это не проблема, у вас не будет с властями никаких сложностей, там нас объявила российская власть нежелательной организацией, это все не здорово. Нам жить, тем не менее, на что-то надо. Мы-то полагаем, что мы все-таки тот сахар, который нужен голодающему, в том числе и людям в России, и сообщаем информацию, которую власти не хотят, чтобы вы видели. Но вы и так все это знаете. Я каждый раз это говорю, на «Медузе» 1000 раз про это написано. Вы сознательные люди и знаете, что если есть возможность поддержать, вы нас поддержите, я в этом уверен. Хочу рассказать про первые дни войны, что я питался этим вниманием, и оно морально очень поддерживает. У нас счетчик сломался. То есть до того, как он сломался, фиксировавший тогда только в аудио выходивший подкаст, там были невероятные цифры, которых ни до, ни после я не видел. И потом просто система вышла из строя, а чинить ее было тогда не с руки. И это страшно поддерживало, что ты каждый день, у тебя есть понятное дело, в том числе без выходных, но ты очень востребован, и масса людей писали, что вы были терапевтичны. Дорогие слушатели и теперь зрители, вы были терапевтичны в первую очередь. Для нас всех редакция чувствовала, что мы для этого здесь и собрались, в этом и смысл нашей работы. Мы не хотели ненависть транслировать, но бывает такая работа, которая связана с неприятными вещами. Если вам некомфортно, конечно, отключайтесь, как вам только что посоветовал Андрей.
И вот только что, Владислав, я хочу вот прямо этот момент сохранить в памяти всех, и все, что вы сейчас сказали, и все, как вы об этом думали. И вот теперь представьте себе 10 лет спустя суд в Калифорнии или где-то еще, в котором вы выясняете, что вы создали машину по транслированию страха, ненависти, я не знаю чего, ужаса, которое привело к каким-то жутким последствиям для целого поколения. Вы сейчас этого не знаете, но к тому моменту уже опубликованы какие-нибудь исследования каких-то биологов, которые показали, как заголовки «Медузы» и подобные им заголовки влияли на целое поколение людей и так далее, и так далее. Понимаете, вот все, что вы сейчас сказали, это такое идеальное зеркальное отражение всего того, что делали мы в 2014 году. Я даже не знаю, насколько это удивительно. Я прям слушал вас, я понимаю. И даже, даже последняя фраза, которую вы сказали, перекладывание ответственности на отдельного человека, на личный выбор, если для вас это вредно, не делайте этого. Это же то же самое, что делали и мы Инстаграм. Понимаете, мы все играем в эту игру, и просто некоторым из нас в этой игре досталась лопата, а некоторым экскаватор. И дэмэдж, который можно там нанести лопатой, он значительно меньше, чем в случае с экскаватором.
Ну, я не замышлял это как упрек, но, блин,
Я тоже, но я хотел бы этот момент отметить, потому что он очень-очень важный, очень показательный.
Да, ну, можно было бы закончить, но хочется еще поговорить хоть чуть-чуть. У нас есть немножко времени про более широкие вызовы, потому что про соцсети, про медиа мы только что выяснили, про медиа шире, да, про все, что привлекает внимание, как сигареты, а вернее, мы пришли к тому, что это скорее глюкоза, что это сахар, сахара. С этим понятно. Какие вызовы, связанные с современными технологиями, с ИИ, в частности, вас беспокоят? И мы так предварительно переписывались. Вы говорили, что интересуетесь теми же соображениями, теми же инициативами, которые продвигает Харрис. Если можно, про это немножко.
Я не являюсь продавцом страха в эпоху AI. Я понимаю, что это очень хороший товар, и Тристан, ну, как бы сейчас активно запрыгнул на этот поезд. Я общался с Тристаном во времена, когда он только начал популяризовывать цифровую зависимость. Я тогда еще работал в YouTube, и тем не менее я уже тогда вокально и публично поддерживал его точку зрения о том, что с цифровой зависимостью надо бороться, и что мы куда-то свернули не туда, и что это все выходит из-под контроля. И в том числе как представитель YouTube на тот момент я с ним общался и пытался с ним понять, как правильно, как, что нам делать с этим, да, и вот в частности вот эти функции Digital Wellness, которые были попыткой дать людям инструменты контролировать самим себя, такой, как бы, как сейчас уже очевидно, не сработавший компромисс, они были результатом наших дискуссий тогда. Я не очень слежу за его текущими выступлениями на тему того, как AI, значит, приближает какой-то страшный апокалипсис. Ну, это может быть и правда, никто не знает, но я не так на это смотрю, если честно. Но я думаю, что есть более локальные, очевидные проблемы, которые будут создаваться текущими AI-технологиями, да, до того, как он нас всех поработит и заберет все работы из всей экономики. Это вот немножко не то видение, которое я поддерживаю. Но, тем не менее, сейчас, например, ну, сложно не заметить, насколько все те же видеофиды и там все ваши Инстаграмы, Фейсбуки и LinkedIn наполнены AI-контентом. Да, то есть вот это очевидный эффект, который прямо сейчас случается, то, что называется AI slop. Я боюсь, что у этого могут быть негативные последствия, на самом деле могут быть и позитивные последствия, потому что, по-моему, через некоторое время мы перестанем скроллить Инстаграмы, потому что они будут просто полны достаточно однотипным и достаточно механизированным контентом. Может быть так, может быть нет, но это один из возможных вариантов, когда люди на самом деле начинают ценить аутентичность и реальность. И это всегда хорошо заметно по подросткам. Потому что подростки — это всегда люди, которые борются с тем, что было до. Да, в этом, как бы, мне кажется, это силище человечества, наша биологическая заточенность на то, чтобы каждое следующее поколение спорило с догмами предыдущего, и это часть эволюции. Так вот, мы как-то не заметили, как мы стали старпёрами, как мы стали прошлым поколением, а мы уже стали. И вот нам все еще как-то кажется, что там мобильники, интернет и цифровая зависимость — это все какое-то такое современное и модное. На самом деле это уже немножко старпёрское, это уже немножко как вот когда мы были тинейджерами, а нам, значит, какой-нибудь дядя Саша электрик рассказывал про то, какие крутые транзисторы и телерадио какая-то штука, а ты уже в своей голове думаешь про то, как ZX Spectrum или уж тем более IBM PC программировать, а дядя Саша тебе все еще про трубки в усилителе и про транзисторы в телевизоре рассказывает. Немножко уже наша повестка становится устаревшей, и вот вопрос: что Что новая повестка? Быть может, это еще больше цифровой зависимости, быть может, это какой-то сумасшедший AI-TikTok, вживленный в мозг, а может быть и наоборот, а может быть это рисунки на бумаге и открытки, которые моя дочка предпочитает рисовать от руки почему-то. При наличии всех айпадов и AI-нейросетей, на которые она подписана, да, тем не менее, почему-то карандаш, ручка и открытки от руки. Быть может, вот это новое поколение детей будет бунтовать как раз в хорошем направлении. Быть может, как раз заваливание интернетом вот этим AI-слопом, AI-контентом, это и будет тем триггером, который заставит новых людей ценить не идеальность, а настоящесть, настоящую аутентичность, настоящие морщинки, настоящие опечатки, настоящие мэ и так далее в видео в Инстаграме. Я это говорю не просто так, это не просто какие-то романтические фантазии, я просто это вижу в своих детях. Что, например, когда я выкладываю фотографии в Инстаграм, я пытаюсь выбрать какие-нибудь там студийные фотки или что-то такое красивое. Для моих детей это прям большой ноу-ноу, это прям харам. То есть фотография должна быть максимально непостановочная, кривая, косая, типа замыленная и так далее. И вот, по-моему, вот этот постепенный тренд в сторону реальности, в сторону аутентичности, в сторону отвержения вот этой зафильтрованной, а уж тем более AI-сгенеренной реальности, возможно, будет как раз ускоряться тем, насколько теперь много будет вот этого AI-контента.
Я думал, душевней быть не может, но спасибо за такой финал. Очень, очень приятно было поговорить. И сейчас про себя подумал, что опять запнулся. Но нет, вы разрешили в длинных видео. Спасибо гигантское.
Я хочу докинуть в конце, все-таки возвращаясь к лонг-форм-контенту и YouTube, и того, как мы все это создавали. Я через буквально несколько месяцев публикую свою первую книгу, в которой будет очень много деталей, о которых я раньше не говорил. Вот как я сегодня вам прочитал реальную строчку из моего реального Product Requirements Document, который начал волну современных видеосервисов. Я какое-то количество вот таких подробностей теперь могу озвучивать. И они будут опубликованы в моей новой книге, которую, я надеюсь, и в том числе и ваши подписчики купят и прочтут.
С удовольствием и поговорить можем про это. Эти предприниматель, автор книги, которая скоро появится, Андрей Дороничев.
Спасибо.
Нет, совсем неловко сейчас сказать про деньги или про лайки, про комментарии, про подписку. Вот совершенно неловко. Поэтому... Типа не сказал, да, на самом деле сказал. Сделайте это, тем не менее. И можете в комментариях написать, как вам кажется, медленный дофамин, немедленный, насколько широка петля вот эта, насколько велика наша вина, и придется ли через 10 лет отвечать за то, что такие заголовки, такие заходы, такие разговоры, такие подкасты мы делаем. Было безумно приятно и интересно провести с вами время. Я говорю это вам, зрителям. Надеюсь, вам тоже было приятно. Возвращайтесь, пожалуйста, и всего доброго.